Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает эссе Бориса Парамонова «Случай Фуко».
В сентябрьском номере журнала «Новый мир» появилась статья о Мишеле Фуко, которая вызвала у меня что-то вроде стыда за журнал, в число сотрудников которого входят философски образованные Ирина Роднянская и Рената Гальцева. Автор статьи представляет Фуко каким-то левацким придурком, опровергать которого даже и не стоит, сам себя разоблачает. Это все равно, что, недолго думая, объявить Ницше предшественником фашизма. Такие обвинения можно делать, даже не читая соответствующих философских сочинений. Конечно, читать и понимать Фуко трудно, хотя в его книгах много исторического материала чрезвычайной яркости, и потому создается у неискушенных читателей обманчивое представление, что все это ясно и понятно. Сумасшествие — социальная конструкция, и потому психов надо распустить по домам, и прочие в том же роде выводы. Публичная казнь плохо, секс хорошо. Между тем, правильно понятый, просто понятый Фуко говорит как раз нечто противоположное. Он, например, объясняет, почему с исчезновением публичных казней и обогатворением секса начались мировые войны, и предлагает посчитать, где сколько было трупов. Философия Фуко и родилась как опыт осознания гекатомб 20 века. Фуко рассуждал не только о смерти автора, что наряду с ним делали и другие, но сформулировал куда более острую философему — смерть человека. И поначалу она появилась у него в книге «Слова и вещи» в обличии некой гносеологической проблемы. Есть там небольшая глава под названием «Антропологический сон». Человек, знакомый с философией, сразу увидит тут кантовскую ассоциацию. Это Кант говорил, что Юм пробудил его от догматического сна, от традиционной мысли о тождестве бытия и мышления. Как раз у Канта, считает Фуко, и появился человек как философская проблема. Человек, философский субъект, стал конструировать мир. В этом смысле, говорит Фуко, человек – недавнее изобретение, и можно легко представить ситуацию, в которой он исчезнет. Исчезнет только как философская проблема, хочется думать. Но только ли так? Послушаем для начала, что говорит Фуко в этой главе «Слов и вещей».
Пожалуй, первую попытку уничтожения антропологии, без которой, несомненно, не обойтись современной мысли, можно обнаружить в опыте мысли. Через филологическую критику, через биологизм особого рода, Ницше достиг той точки, где человек и Бог сопринадлежат друг другу, где смерть Бога симметрична исчезновению человека, и где грядущее пришествие сверхчеловека означает прежде всего неминуемость смерти человека. Тем самым Ницше, предрекая нам это будущее одновременно и как исход, и как цель, отмечает тот порог, за которым только и способна начать мыслить современная философия. В наши дни можно мыслить лишь в пустом пространстве, где уже нет человека. Пустота эта не означает нехватки и не требует заполнить пробел. Это есть лишь развертывание пространства, где наконец-то можно снова начать мыслить.
Интересно, что тут появляется Ницше, но я бы сказал несколько внешне, в слишком популярной формуле. Мысль Фуко в этом отрывке, вообще во всей этой книге, не эксплицирована. Что он понимал под смертью человека, станет ясно позже, в других сочинениях. Действительно, все эти рассуждения Фуко можно представить как гносеологические, эпистемиологические. Но здесь у него речь идет о самой настоящей философии жизни и смерти. Смерть как гносеологический субъект, так можно при желании сформулировать тему Фуко. Это не будет слишком сильным преувеличением. В то же время это определение далеко не исчерпывающее, оно требует развертывания. Смерть тем отличается, что в ней происходит уничтожение субъекта. Но подлинное познание как раз и невозможно, коли оно ограничено системой субъект-объектных отношений. Из них нет выхода в первоначальную полноту бытия. Это метафизика в смысле Хайдеггера. Ловушка западной философии на все мое протяжение. Сам Фуко в одном месте говорит:
«Нужно выйти в то поле вне субъективности, где моя жизнь уже не отличается от моей смерти».
Это то, что Ницше называл Дионисом, дионисическим опытом, экстатический выход за пределы индивидуального существования, дионисический хмель, некое трагическое веселье. Дионис – бог вина у древних греков. У Фуко, однако, этого Бертона нет, он, если угодно, трезвее Ницше. Потребный выход за пределы личности у него осуществляется в основном в поле жестокости. Можно, конечно, сказать, что книга Фуко «Надзирать и наказывать» вышла из ницшевской генеалогии морали, из второго ее рассуждения, где дана настоящая феноменология наказания. Но у Фуко, как истого француза, был еще один авторитетный источник – маркиз де Сад. Правильно понятый Сад, доказывали французы, это не сексуальное извращение, названное садизмом, а проникновение в истину бытия, предельный опыт, как называл это Фуко. Сад был канонизирован после Второй мировой войны, но во Франции традиция его в сущности сохранялась. Ее можно проследить у поэтов XIX столетия, Лотра Амона и Бодлера. А в XX веке она вылилась в мощное течение сюрреализма. Известно, например, что сюрреалисты были поклонниками большевистской революции, но истину ее видели как раз в жестокости, в прохождении через зло. Она, эта революция, как ранее великая французская, сняла ложные покровы с бытия, майю культуры с ее чисто европейским гуманизмом. Ренессансный гуманизм, писал Фуко, не расширил, а сузил горизонты человека. На человеке, на гуманистической иллюзии нельзя построить знания. Опыты Сада показали неустойчивость, несуществование самого субъекта знания, самого человека. В предельном опыте это не субстанция, а взрыв, говорит Фуко. Тут опять следует вспомнить Ницше и уместно сказать, что он не породил фашизм, но предсказал его, придав этому прогнозу обманчиво-пленительную форму высокопоэтического текста, отнюдь не только в «Заратустре». Формулы Ницше не философия, а поэзия. А поэзия безответственна. Она рождается в движении слов, а не мысли. Но это не значит, что ей закрыта истина. Наоборот, ей она и открывается, в отличие от рационально-научного знания. Человеческая культура семитична, знакова, условна, конвенциональна. Но в поэзии происходит прорыв за пределы знака, к вещам бытия, к его сакральным глубинам. А сакральное, священное, как писал Жорж Батай, старший современник Фуко, оказавший на него сильное влияние, сакральное тождественно преступному. Божество всегда трансгрессивно. Цветаева: «Не преступил ни поэт. Преступление – переступление. Это и есть трансгрессия». Фуко о поэзии и ее основе – языке.
Язык не столько ведет к глубинам, сколько обнаруживает край, поверхность, непереходимую границу бытия, открываемого в высшей практике языка. Сам человек тем ближе к собственной погибели, чем ярче светится на нашем горизонте бытие языка.
Можно подумать, что это написал не Фуко, а Бродский. Сама практика поэзии порождает такое видение. Важно, однако, что тут речь не только о поэзии, но и о погибели, о смерти. «Жизнь – это сон», как сказал поэт, но можно сказать, что сон – это смерть. Еще одна формула Фуко.
То, что встречает человек на глубине сновидения, смерть в ее наиболее аутентичной форме. Не как грубый кровавый прерыв жизни, но осуществление самой его экзистенции.
Вот это и есть ницшевский Дионис. В этом смысле фашизм, им, Ницше, предсказанный, это не политическая форма, а некая докультурная, доисторическая глубина бытия. «Фашизм в каждом из нас», — повторял Фуко. «Парадокс в том, что эта глубина историзировалась». Почему? Да потому что сам путь культуры, рационального просветительства, порождал эту ситуацию. Получается, что максимальная культурная репрессия первичных инстинктов вызывает такую реакцию, и в этом смысле путь культуры – трагический путь. А поэзия, коли она не репрессирует, не скрывает, а обнажает бытие, остается единственной сверхкультурной эпистемой. В поэзии гений и злодейство необходимо связаны, поскольку она идет в глубины бытия, всегда злые, но она преодолевает, снимает злодейство в примиряющей гармонии, в соединении Диониса, бога подземной глубины, и Аполлона, бога света. Жизнь становится приемлемой, как аполлонический сон. Это и открыл Ницше на примере Древней Греции. В чем же возможна истина философии? Каким может быть сегодняшний ее метод после разоблачения репрессивной сущности рационального мышления? Опять нужно вспомнить Ницше, сказавшего, что его метод – прямой смысл греческого слова. Метод по-гречески значит «путь». Философия должна быть жизнестроительством философа, биографией, судьбой. Тоже у Фуко, и здесь наибольшая его связь с Ницше, в порядке не столько генетической связи, сколько экзистенциального родства. Поэтому истина открывается не в умственной рефлексии, а в телесных практиках. Формула Фуко: «Душа – темница тела». Истину говорит тело, и не только его способность к наслаждению, но целостная его судьба, его обреченность смерти и страданию. Добытую таким путем истину нельзя сообщать дискурсивными приемами, ее можно только продемонстрировать личной судьбой. Философ, ищущий смысл истины, должен искать страдания. Вот колоссальный экзистенциальный урок, данный Фуко и сделавший из него самого миф. В этом контексте понятны разговоры и слухи о том, что он специально подвергся заражению СПИДом, как в трактовке Томаса Манна намеренно заразился сифилисом Ницше. Поэтому бессмысленно и безвкусно говорить о Фуко как левом, левацком интеллектуале. У него были моменты заигрывания с революционным мифом, понятым как в тонах сюрреализма, так и в ипостаси дионисийского обряда, коллективного безумия и восторга. Но это не могло удержаться по самой природе его личности, при таких ее интенциях. Эти интенции нельзя объективировать на социальном поле, следует оставаться в литературе, как, по Батаю, единственно приемлемом, необходимым и достаточном зле. Литература порождается брутальными играми фантазии и снимает их, переводя в чистый план языка. Подлинный смысл, урок, послание Фуко – в преодолении иллюзий благого смысла истории и социальности, провокативная регрессия от истины и добра к жестокости и злу, но регрессия как выбор индивидуальной судьбы. В сущности, Фуко, как и Ницше, христоподобная фигура. Претерпевая страдания и выбирая смерть, он зло мира берет на себя.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Случай Фуко». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.